Тайны Ивановского монастыря. Ивановский монастырь, история которого хранит тайны царской семьи, дворцы российской знати, повествует как об известных событиях отечественной истории, так и о нравах, обычаях и преданиях прошлого. С первых же шагов изучения истории Московского Ивановского девичьего монастыря мы сталкиваемся с многочисленными загадками. Даже сведения о том, когда и кем была основана древняя обитель, теряются в глубине веков. Известно, что в 1415 году в Замоскворечье существовал Ивановский мужской монастырь. Еще известно, что в конце XIV века на месте монастыря близ Кулишек жил старец, который предсказал великому князю Василию Дмитриевичу рождение сына Василия. Где-то в это время и состоялся перенос из Москворечья на Кулишки Ивановского монастыря, который в дальнейшем преобразовался в женскую обитель. Одни историки, ссылаясь на предание, приписывают основание монастыря великому князю Иоанну III, правил в 1462-1505 годах, но возможно, что монастырь был заложен и раньше, поскольку архитектура церквей усекновения главы Иоанна Предтечи с пределами Николая Угодника и Казанской иконы Божьей Матери над Святыми Воротами соответствовала архитектуре XIV-XV столетий. По другой же версии, Ивановский женский монастырь был основан в 1533 году великим князем Василием III и его женой Еленой Глинской – в честь рождения их сына Иоанна IV и праздника Дня усекновения главы Иоанна Предтечи. Первый русский царь, венчавшийся на царство российское в 1547 году, родился в канун Дня усекновения главы святого Иоанна Предтечи 25 августа 1530 года и носил имя Крестителя Господня. Эту теорию подтверждает то, что местность, где был основан монастырь, принадлежала московскому государю. Иоанно-Предтеченская обитель стала местом молитвы об упокоении грозного государя, как ее царственного основателя. Но впервые монастырь упоминается в исторических актах в 1604 году. Каменная церковь Иоанна Предтечи с пределом Николая Чудотворца была построена в 1657 году, а в 1701 году при содействии Петра I в монастыре возвели каменную крестовую палату с сенями. В 1753 году территорию Ивановской обители огородили каменной стеной, длина которой по периметру составила 263 метра. История монастыря сопровождалась многочисленными пожарами. Даже указ Петра I 1701 года, по которому повелевалось строить каменные полы вместо деревянных, не уберег обитель от страшных бедствий. Пожар 1737 года, возникший от денежной свечки, охватил всю Москву. В монастыре жертвой пламени стали 6 монахинь. Не успела обитель восстановиться, как в 1748 году бедствие повторилось. Обитель была восстановлена щедротами императрицы Елизаветы Петровны, которая предназначала его для презрения вдов и сирот заслуженных людей. Обмерщение всей жизни коснулось и монашества. Многие женские монастыри отчасти превратились в некое подобие благотворительных учреждений. В монастырь поступали в основном пожилые вдовы купеческого происхождения из-за старости, немощи и непригодности для жизни в обществе. Ивановская обитель была основана как ружная. Построенная на государевой земле, она получила царскую ругу, содержание от владевшего землей царского дома, а также основывалась на вкладах знатных покровителей и подаяниях. Так, по записи в книге «Росписи жалования московским церквам» от 1677 года значится, что со 133 году, 1625 год, церкви Иоанна Предтечи, что был Ивановский монастырь под Бором, великий государь жалование годовых и хлебных денег в полы, попу 3 рубля, диакону рубль, просвирщице 25 алтын, пономарю – полтина. Монастырь имел своих крестьян. Так, по состоянию на 1700 год, за ним числилось всего 37 крестьянских дворов. В 1744 году у него уже был в распоряжении 221 крестьянин, а к 1812 году число их возросло до 813 душ. Монахини в основном происходили из образованных слоев общества, нередко в монастырь попадали и царские особы. Здесь провела несколько лет вторая супруга царевича Иоанна, старшего сына Иоанна Грозного, царевна Пелагея Михайловна, в иночестве Параскевна. По настоянию Грозного она была насильственно пострижена в Белозерском монастыре, а затем перевезена сюда. В этом остроге она прожила до 1620 года, то есть на 39 лет пережила своего супруга. В начале XVII века, в смутное время, в монастыре была заточена и пострижена с именем Елена супруга царя Василия Шуйского. Близость сыскного приказа, тайного розыска и канцелярии отчасти обусловила состав монастыря. Сюда посылались на покаяние раскольницы и женщины, замеченные в политических и уголовных делах. Настоятельницы содержали их под строгим надзором в отдельных кельях, подвалах и застенках. Узницы Ивановского монастыря. Эти две женщины никогда не встречались, хотя прожили в одних стенах более 20 лет. Обе не по своей воле. Одна была преступницей, которую не только лишили дворянского звания, фамилии, имущества и материнских прав, но и постановили впредь именовать сие чудовище мужчиною. Преступление второе в том, что она, вероятно, была дочерью императрицы Елизаветы. Имя злодейки даже спустя 200 лет не забылось. Салтычиха, Дарья Салтыкова, барыня, замучившая 139 крепостных крестьян. Имя другой, Августа, княжна Тараканова, вызывает в памяти картину Флавицкого и историю красавицы-самозванки, погибшей в Петропавловской крепости. Ни картина, ни романтическая история к Августе отношения не имеют. Замкнули судьбы Салтычихи и княжны не крепостные стены, а монастырские. Салтыкова Дарья Николаевна. Салтыкова Дарья Николаевна. Салтыкова, урожденная Иванова, Дарья Николаевна, годы жизни 1730-1801. Известная под именем Салтычихи и Людоедки. Оставшись по смерти мужа полной владетельницей 600 крестьян в губерниях Вологодской, Костромской и Московской, в течение 7 лет замучила до смерти 139 душ, преимущественно женщин, в том числе нескольких девочек, 11-12 лет. Главной причиной ее гнева было нечистое мытье платья или полов. Обыкновенно она начинала наказывать сама, нанося побои скалкой, вальком, палкой и поленьями. Затем, по ее приказанию, конюхи и гайдуки били провинившуюся розгами, батагами, кнутом и плетьми. Под влиянием криков барыни «Бейте до смерти!» последние нередко исполняли в точности ее приказ. В случаях особого исступления Салтычиха опаливала своей жертве волосы на голове, била ее об стену головой, обливала кипятком, брала за уши горячими щипцами, кидала девочек с высокого крыльца, морила голодом и тому подобное. Дворянина Тютчева из-за отвергнутой им любви она покушалась убить вместе с его женой. О злодействах Салтычихи скоро стали ходить слухи по Москве, где она жила, а крестьяне обращались на нее с жалобами. Но благодаря влиятельному родству и подаркам все оканчивалось наказанием и ссылкой жалобщиков. Наконец, двум крестьянам, у которых она убила жен, удалось летом 1762 года подать просьбу императрице Екатерине II. Юстиц-коллегия произвела следствие, которое длилось 6 лет, и на котором Салтычиха ни разу ни в чем не созналась, несмотря на увещания священника и производимые при ней пытки. В 1768 году юстиц-коллегия, признав, что Салтычиха немалое число людей своих мужеско и женско пола бесчеловечно, мучительски убивала до смерти, приговорила ее к смертной казни. Но последняя, по повелению императрицы, была заменена следующим наказанием. Наказание осужденной помещицы было исполнено 17 октября 1768 года на Красной площади в Москве. По воспоминаниям современников, уже за несколько дней до этой даты древняя столица России забурлила в ожидании расправы. Всеобщему ажиотажу способствовало как публичное объявление о предстоящем событии в виде публикации в листовках, зачитанных офицерами на всех людных площадях и перекрестках Москвы, так и рассылка специальных билетов, которые получили все московские дворяне. В день расправы Красная площадь была заполнена полностью. Люди теснились в окнах, выходящих на площадь зданий, и занимали все крыши. В 11 часов утра Дарья Николаевна Салтыкова была доставлена на площадь под караулом конных гусар. В черном воске, рядом с бывшей помещицей, располагались гренадеры с обнаженными шпагами. Салтыкову заставили подняться на высокий эшафот. Там был зачитан указ императрицы Екатерины II от 2 октября 1768 года. Салтыкову привязали цепями к столбу. На шею ей надели большой деревянный щит с надписью «Мучительница и душегубица». По истечении часа Салтыкову свели с эшафота и усадили в черный возок, который под воинским караулом направился в Ивановский женский монастырь. На кулишках. На том же эшафоте в тот же день подверглись порке кнутом и клеймению осужденные по делу Салтыковой священник Петров и двое слуг помещицы. Все трое были направлены в каторжные работы в Сибирь. В монастыре, куда прибыла осужденная после наказания на Красной площади, для нее была приготовлена особая камера, названная «Покаянной». Высота отрытого в грунте помещения не превышала 3 аршин, то есть 2,1 метра. Оно полностью находилось ниже поверхности земли, что исключало всякую возможность попадания внутрь дневного света. Узница содержалась в полной темноте, лишь на время приема пищи ей передавался свечной огарок. Салтыковой не дозволялись прогулки, ей было запрещено получать и передавать корреспонденцию. По крупным церковным праздникам Салтыкову выводили из ее тюрьмы и отводили к небольшому окошку в стене храма, через которое она могла прослушать литургию. Особая дощатая ограда, закрывавшая пространство между выходом из камеры и окном, не давала возможности посторонним видеть Салтыкову и тем самым препятствовала всяческому общению с людьми. Для духовного окормления к Салтыковой допускалась настоятельница монастыря. К сожалению, мы ничего не знаем о том, каялась ли в чем-либо узница, просила ли о причастии, находила ли какие-то оправдания своим поступкам и прочее. Никаких документов о поведении Салтыковой в заточении и ее разговорах с настоятельницей монастыря в синодальном архиве не сохранилось. Остается добавить, что режим содержания Салтыковой символизировал похороны заживо. В подземной тюрьме Дарья Салтыкова содержалась вплоть до 1779 года, то есть 11 лет. Затем в режиме ее содержания произошло заметное послабление. Дарью Салтыкову перевели в каменную пристройку к храму, в которой имелось зарешетченное окно. Посетителям монастыря было дозволено смотреть в это окошко и даже разговаривать с узницей. Сохранились воспоминания современников о том, что многие жители Москвы и приезжие приходили в Ивановский монастырь сами и приводили с собой детей специально для того, чтобы посмотреть на знаменитую Салтычиху. Уже после 1779 года Салтыкова родила от солдата-охранника ребенка. Впрочем, достоверность этой информации невелика, поскольку к этому времени осужденной уже должно было быть порядка 50 лет. Вплоть до самой своей смерти, последовавшей 27 ноября 1801 года, Дарья Николаевна Салтыкова содержалась в каменной пристройке к соборной церкви Ивановского монастыря. Впоследствии ее камера была приспособлена под ризницу. До нынешних времен историческая церковь, увы, не сохранилась. Ее разобрали в 1861 году. Ни разу она не обнаружила раскаяния. Особенно много сохранилось преданий о зверстве Салтычихи в Москве, где имя Салтычиха стало бранным. Сохранилось даже изображение ее позорной казни на одной из лубочных картин. Августа Тараканова. В конце XVIII-начале XIX веков в обители содержалась еще одна таинственная затворница, по преданию, родная дочь императрицы Елизаветы Петровны от тайного марганатического брака с графом Алексеем Григорьевичем Разумовским. Кто же такая княжна Тараканова? Как появилась фамилия Тараканова, остается пока неясным, но под этой фамилией известны две княжны. Одна действительно дочь от марганатического брака императрицы Елизаветы с Алексеем Разумовским, а вторая – самозванка, происхождение и родителей, которой мы не знаем. Первая родилась в 1744 году. Ее нарекли Августой Тимофеевной. Место рождения неизвестно. Сначала она воспитывалась в семье родственников Разумовских, богатых украинских помещиков Дороганов. Не отсюда ли Тараканова? Потом ее отправили за границу. В 1785 году по повелению Екатерины II Августа была привезена в Россию и насильно пострижена в Московском Ивановском монастыре под именем Досифеи. Достоверность принцессы Таракановой, узницы Ивановского монастыря, подтверждает ее портрет в монашеском одеянии и надпись «Принцесса Августа Тараканова в иноцех Досифея». Судя по этому портрету, Августа имела сходство с императрицей Елизаветой. Как рассказывают, монахиня Досифея была кроткого нрава и безропотно подчинялась своей участи. Говорят, она имела свидание с Екатериной и беспрекословно согласилась удалиться от света в таинственное уединение, чтобы не сделаться орудием в руках честолюбцев и не быть невинную виновницей государственных потрясений. Содержание ее в обители отличалось особенно строгим режимом. Для нее был выстроен отдельный домик. Никто не мог ее видеть. Встречи и разговоры с ней запрещались под страхом сурового наказания. В церковь Досифея ходила редко, по специальному подземному ходу. Вместе с тем эта монахиня имела отдельный и очень изысканный стол. Она получала крупные суммы от тщательно скрываемых лиц. Деньги шли на украшение монастыря и для благотворительной раздачи бедным и нищим. Княжна Тараканова, Досифея, умерла в 1810 году. Москва была удивлена ее многолюдными и пышными похоронами. Досифея была захоронена не в Ивановском монастыре, где она тайной затворщицей провела целых 25 лет, а на кладбище Новоспасского монастыря в усыпальнице рода бояр Романовых, рядом с родственниками царственного дома. Главная святыня монастыря. Главные святыни – иконы святого Иоанна Предтечи с обручем и преподобной Елизаветы Чудотворицы, святой игумении, жившей в Константинополе в V веке. Икона святого Иоанна Предтечи с обручем уникальна. Перед этим образом молились русские цари и ходили за ним крестным ходом. В советский период икона хранилась в храме святых апостолов Петра и Павла на Яузе. Ныне она находится в монастырской часовне, каждый день открытой для богомольцев. К киоту иконы святого пророка Справа на металлической цепочке присоединен медный обруч. На нем полустертая, но различимая надпись. «Святый Великий Предтечи и Крестителю Спасов Иоанне, моли Бога о нас». Этот обруч, надеваемый с верой и молитвой ко святому Иоанну Предтечи паломниками на голову, известен со второй половины XIX века. Возможно, обруч был сделан во свидетельство чудесного исцеления. Многие чудеса и исцеления явила благодать Божья у сего образа по молитвам проповедника покаяния уже в наше время после возвращения святыни в обитель. Не случайно не иссякает в монастырскую часовню поток паломников, страждущих душевными и телесными недугами.